Говорит радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен примирению. Непосредственно информационный повод 23 августа 1939 года, заключение пакта Сталин-Гитлер, который по странной игре природы стеснительно назвали пактом Риббентропа-Молотова. А это пакт Сталина и Гитлера, пакт о мире, о мирных отношениях между Германией и Россией. Блаженны миротворцы? Понятно, что как-то язык не очень поворачивается сказать. Почему? Да потому что этот миролюбивый пакт повлек за собой гибель множества людей, начиная, кстати, с коммунистов. Потому что Сталин, чтобы сделать любезность своему новому благоприобретенному другу, уничтожал и польских, и немецких коммунистов, которые находились под его омофором, говоря церковным языком. А затем присоединение Молдавии, стран Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины, счастливое освобождение. И аресты, казни сотен и десятков тысяч людей, практически несколько миллионов, были перекинуты с новоприобретенных земель на восток. Вот это информационный повод. 70 лет. В сегодняшней России часто говорят о необходимости национального покаяния, но редко, когда говорят о необходимости национального примирения, потому что покаяние – это вот я, какой-то церковный, религиозный, властный орган, и мы каемся. Крестный ход можно устроить и так далее. Хорошо бы покаяться, что там мало кого-то репрессировали, недоубивали кулаков или, наоборот, коммунистов мало убивали. Вот мы в этом каемся. А примирение – штука более сложная. Я боюсь, что даже если в современной России спросить, а как насчет примирения с литовцами, эстонцами, украинцами, румынами, это вызовет просто недоумение, с поляками. А в чем, собственно, проблема? Как это примирение? Мы им помогли, мы уж с них не требуем денег за нашу дружескую помощь в 1939 году, но примирение тут при чем? Я надеюсь, что рано или поздно вопрос о перемирении встанет. Тем более, что история последних 20-30 лет показывает мощное движение за примирение в самых разных странах, начиная с Австралии и Новой Зеландии, где потомки белых колонистов мирятся с аборигенами, которых они дискриминировали, уничтожали, у которых отбирали детей и так далее. Южноафриканская республика, самая знаменитая, может быть, программа примирения, жертва апартеида и делатели апартеида. Ирландия, примирение протестантов и католиков. Европа, примирение евреев и немцев, чехов и словаков и так далее. Причем практически все эти программы связаны с протестантами, связаны с протестантскими деноминациями. Может быть, потому что, если говорить о католиках, у них примирение, как и вся жизнь, завязано на Ватикане. Но и здесь тоже за последние 20 лет, особенно в понтификат Иоанна Павла II, неоднократно папа выступал с шагами по примирению с арабским миром, когда приносил покаяние в крестовых походах, и с научным миром, покаяние за дело Галилея. Это все тоже шаги к примирению, хотя очень отличный от протестантских программ. Что до православного мира, то здесь пока полное благорастворение воздуха, ничего не происходит. И, наверное, тогда, именно поэтому в нашей сегодняшней передаче я пригласил участвовать пастор, христианин веры евангельской Павел Бегичев и лютеранка-психолог Любовь Жолудева. Потому что люди с определенным опытом, углом зрения. И первый мой вопрос такой. У примирения есть свои парадоксы. О них замечательно пишет современный британский богослов Джон Милбанк, создатель так называемой радикальной ортодоксии. Парадокс первый. А кто является субъектом примирения? Кто имеет право просить прощения и примиряться? Президент страны, глава церкви, пастор, рядовые, в конце концов, ведь жертвы трагедии, они обычно уже мертвые и похоронены. Какое право имеем мы от их имени просить и как это делать? Вот, наверное, такой первый вопрос. Кто, собственно, является агентом активным примирения? Слово Павлу Бегичеву.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вопрос очень интересный. Я вообще довольно скептически отношусь к самой идее вот такого национального, что ли, примирения. Ну, даже не то чтобы скептически. Мне всегда кажется, что это довольно легко сделать. Довольно легко сделать... Ну, не то чтобы сделать, а, скажем, произнести вот такие слова. Потому что вот если говорить о примирении как о покаянии, в первую очередь, ну, это первый шаг к примирению, покаяние, признание своей вины, то здесь очень легко. Ведь вот русское слово «каяться», оно же происходит от глагола «хаять», «хаять себя», «осуждать». То есть нужно осудить что-то плохое, а здесь приходится осуждать не столько самого себя, сколько поступки людей, к которым ты имеешь уже весьма косвенное отношение. А сделать это довольно легко, потому что у нас довольно, ну, грешная природа. Чужого, другого человека осудить легко, его действия легко. Пусть даже нашего отца.
Отец Павел, да, вы, мне кажется, такой высоко летаете. Смотрите, Иосиф Виссарионович, оказывается, осудить очень трудно, хотя, казалось бы, сколько лет прошло.
Ну, почему же трудно? Сколько уже было
сказано? Ну, не осуждают. Не осуждают. По школам рассылают портреты Иосифа Виссарионовича в форме генералиссимуса. Он возвращается в учебники истории с самых высоких трибун. Его хвалят. Так что, видите, казалось бы, легко осудить, а не осуждают. Потому что человеку легко осудить другого человека, мне кажется, но трудно осудить свои идеалы. А эти идеалы часто сконцентрированы в личности.
Ну, я согласен, да, конечно, может, хотя на самом деле, мне кажется, здесь проблема-то в том, ну, насколько ты действительно привержен каким-то идеалам. Если ты идеалам этим привержен, тогда получается, что, ну, тем более ты не каешься на самом деле, да, то есть здесь, ну, очень легко каяться от ума, очень легко... Ну, примиряться, что ли, от ума. Мне кажется, гораздо сложнее почувствовать вот эту внутреннюю потребность в примирении. Как вы справедливо сказали, большинство людей на постсоветском, что ли, пространстве просто не ощущают никакой вины. То есть они не ощущают потребности в примирении. Мне кажется, нужно идти от этого. Конечно, мы можем посмотреть на все те прекрасные примеры, которые вы перечислили, и сказать, ну что ж мы-то дураки какие-то, ну, может быть, и нам бы уже пора, может быть, это модно примиряться сейчас.
То есть давайте с новозеландскими аборигенами примиримся.
Да, ну хотя бы как-то так, да, может быть. Вообще, конечно, чем дальше от тебя человек, тем легче с ним мириться, я согласен, да. Сложнее гораздо в общественном мнении перестать называть эстонцев там и вообще всех прибалтов фашистами там и так далее, и перестать там их как-то... перестать не покупать эти, значит, прибалтийские шпроты там, я даже, ну, хотя бы так. Да? Ну, я сейчас, понятно, сильно упрощаю все, да. Таким образом, мне кажется, что примирение национальное, если вернуться к вашему вопросу, ну, наверное, конечно, это дело глав государства. Я понимаю, что оно... вполне, как бы, оправдано национальное примирение, национальное покаяние, потому что, ну, странно было бы, если бы я приносил извинения, значит, за действия Сталина. Ну, я человек, родившийся в 1974 году, допустим, да, это, ну, для меня это равносильно просить прощения за действия Ивана Грозного.
Говорил Павел Бегичев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную примирению. У нас в гостях на телефоне Любовь Желудева, психолог. Как бы вы сказали, вот кто является активным агентом примирения? Потому что те примеры, которые я перечислил, и о которых говорил Павел, здесь в роли инициатора выступает жертва победившая. То есть примирение, процесс, ну вот победили нацистов, теперь можно кое-как с ними договариваться. Преступник посажен в тюрьму, жертва приходит и мирится с преступником, но в тюрьме. В России, я боюсь, во многих ситуациях люди ощущают и реально находятся в таких условиях, что проблема примирения в том, что я пока еще жертва. То есть преступление длится. Можно ли в таких условиях говорить о примирении и, собственно, кому? Мне кажется, что взгляд психолога и верующего особенно еще важен, потому что, ну, как сказать, 20 век – это век колоссального зла, когда миллионы людей гибли, но гибель миллионов, она состоит из миллиона гибелей. То есть несправедливость начинается, ну, как сказать, с семьи, с конфликта двух человек, и это как бы атом несправедливости. И атомная энергия несправедливости накапливается здесь, и, соответственно, решение надо искать где-то здесь. Слово Любе Жолудевой.
Добрый вечер. По поводу примирения, можно сказать, у меня возникает сразу несколько таких важных составляющих. Во-первых, отвечая на ваш вопрос, я вынуждена подчеркнуть, что примирение необходимо как жертве, так и делателю зла. Потому что ощущение себя жертвой ограничивает, будь то человек как индивидуум, либо нация, в движении вперед. Будучи жертвой, субъект ощущает свою некоторую ущербность и тем самым ограничивает свои возможности в развитии. Равно как и, ну, как я назвала это, творитель зла, может возникнуть ощущение вины. Вина тоже ограничивает развитие и движение вперед. Поэтому примирение необходимо обеим сторонам. В данном случае это позволяет снять какие-то проблемы, которые тянут назад обе стороны. И позволить найти способы новой жизни в новых обстоятельствах без чувства вины, без чувства жертвенности.
Люба, а все-таки вот человек, чувство вины часто бывает коллективным, и мне кажется, что это разумно, потому что вина бывает коллективной, ну, как вина за грехопадение, она коллективная. Тогда вот Павел говорит, что он не может каяться за Гитлера, не может каяться за Сталина и разделять чувство вины за него, потому что он родился в 1974 году. Но тогда встает вопрос, а Папа Римский, который приносит извинения за действия католиков в XII веке, дистанция времена еще больше. Как бы вы сказали, вот как решить эту проблему? Насколько нелицемерно и естественно человеку принимать на себя часть, может быть, или всю вину за грех, который не он совершил, но к которому он, ну, в общем, может быть причастен с точки зрения жертвы?
Ну, если мы говорим о Папе Римском, то понятно, там есть некоторая преемственность, и все, да, они, один помазанник сменяет другого и так далее. Поэтому у них вот эта непрерывность преемственности означает, что я отвечаю за все, что было до меня, и причастен к тому, что будет после меня. Если мы говорим о народностях, да, там, ну, скажем, о примирении немцев с евреями, к примеру, то это означает, что немцы сегодняшние, современные, готовы принять на себя ответственность за действия их соплеменников когда-то раньше. Они готовы принести извинения за тех, кто сейчас не может принести извинения, все, может быть, просто физически не существует, они умерли, как вы верно заметили. И, может быть, те, по отношению к которым они испытывают сейчас чувство вины, тоже уже умерли, но их потомки живут. И вот эта печать вины или печать жертвенности продолжает оставаться на этих нациях. Им необходимо избавиться от этого груза.
Да.
Ну вот, собственно, я думаю, что вот это основная моя, мое понимание вот эти проблемы примирения. Примирение означает осознание вины и принятие ответственности за какие-то действия. И тогда эта ответственность, осознание собственной ответственности, побуждает к действию, собственно, к...
Спасибо. Говорила Любовь Жукова. Напоминаем, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Отец Павел. Вот сообщение на пейджер. Николай Ефимович. Или Ефимович. Цитирую. «Продукция промышленности при Сталине была намного выше, чем в настоящее время. Более высокого качества. А вы Сталина обливаете грязью». Вы чувствуете свою ответственность за падение качества промышленности после Сталина?
Я чувствую свою ответственность, потому что я работал однажды, был такой эпизод в моей жизни на ВАЗе, на Волжском автомобильном заводе. Я чувствую персональную ответственность за плохое качество «Жигулей» выпуска 1990 года. За Сталина, к сожалению, нет. Не чувствую.
У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Как говорится, вначале было слово, но после слова должно следовать дело, иначе это слово будет пустым. Знаете, вот привели пример с Германией, то есть Германия провозгласила свою вину за то, что произошло, и после этого последовали дела, то есть реальные искупления, значит, там пособия, денежные выплаты и так далее. Вот это один пример, да? А второй пример, вот свежий, это, значит, вот из европейской тюрьмы был освобожден террорист, который взорвал самолет в Ливии, да? И вот Ливия, как государство, фактически, оно не раскаялось, оно почему-то его приняло как, так сказать, героя. Так вот у меня вопрос. Вообще говоря, жертва должна, может простить преступника, если мы видим, так сказать, искреннее раскаяние, и не на словах раскаяния, которое сопровождается делами, искуплением вины со стороны преступника. А если преступник продолжает глумиться, то, наверное, прощение это было бы как-то неадекватным действием. Как вы считаете? Спасибо.
Виктор, я прямо скажу, не знаю, а вот, если можно, Любовь Жукова, Любовь Желудева, как бы вы сказали?
Я вынуждена не согласиться с нашим слушателем, потому что прощение – это индивидуальное действие. Вот у меня есть выбор у жертвы – обидеться и нести в себе эту обиду, или простить, отпустить и продолжать жить дальше, двигаться, искать новые какие-то для себя горизонты, новые способы существования, жизни и так далее. И это никак не связано, мое прощение и мое отношение к ситуации или к каким-то действиям, не связано с искренностью раскаяния того, кто принес мне беду, или неискренностью, или вообще он там продолжает глумиться. Понимаете, вот здесь вот как раз в моем случае индивидуальном сработала бы как раз вот христианская позиция, когда для меня важнее, что происходит со мной в моей душе.
Говорила Любовь Желудева. У нас звонок из Брянской области. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Я давно вам хотел позвонить на радио «Свобода». У меня, знаете, такой вопрос. Я, конечно, понимаю, что Сталин – сатана. Я понимаю, что он антихрист. Его можно называть по-разному. Но почему, когда на Украине это превозносят в раны героев тех людей, которые уничтожали на стороне гитлеровской Германии людей? Или в Латвии, в Эстонии. Почему это ОБСЕ приняло постановление о том, чтобы призывать Гитлера и Сталина? Это, получается, мои два деда в войну погибли. И они, получается, такие же самые изверги, как и эти люди.
Спасибо, вот, Петр, говорит Павел Бегичев.
А вот очень интересно как раз. Я вспоминаю, как я ездил проповедовать в Финляндию. Значит, мой дедушка воевал на Карело-Финском фронте. И я невольно ощущал себя, ну, ощущал внутри какое-то чувство, хотя я, конечно, не участвовал в этом конфликте, но на меня смотрели как на представителя оккупантов, ну, то есть людей русских, как раз тех, кто должен был бы принести покаяние.
Я вас, да, Павел, прерву на секундочку, даю, прошу прощения, бюрократическую справку. Изрядный кусок Финляндии до сих пор остается в хозяйственном распоряжении России. России, хотя, в общем, это чистой воды завоевание контрибуции, как и изрядный кусок Грузии. Поэтому финны так на вас и глядели.
Не-не-не, но интересно. Я думал, надо ли мне каяться за то, что делал мой дед или вообще Сталин? Безусловно, как представитель нации, да, ну, как священнослужитель, как человек, который должен содействовать примирению, я должен был бы, наверное, попросить прощения, да. С другой стороны, здесь нет моей личной вины. Я оказался перед дилеммой. Честно говоря, я для себя ее сам не могу решить. Потому что попросить прощения мне легко. Ну, произнести слова, как я уже говорил. Это несложно. И, в общем-то, любой более-менее, скажем так, поднаторевший в ораторском искусстве человек произнесет все, что угодно, если ему нужно сформировать определенное настроение у толпы. Но у меня-то задача не нейролингвистическим же программированием заниматься, а говорить правду. Поэтому все, что я мог сделать, да, в той ситуации, это сказать, что я очень сожалею о том, что так произошло. Я понимаю, что моя страна была неправа. И если вы хотите, я готов попросить прощения от имени моей страны. Не знаю, уполномочен ли я. Наверное, нет, я не президент, и, так сказать, даже с национальностью у меня все сложно, да, неоднозначно. Русский человек, хотя это, конечно, преступление Советского Союза. Но, тем не менее, я хочу, чтобы мы были братьями, чтобы мы были примиренными. И вот здесь очень важно понимать, да, я люблю своего деда. Я не могу сказать, что мой дед преступник, да, то есть здесь все очень сложно. Я понимаю, что действия были, тем не менее, неправильными.
Говорил Павел Бегичев. Я думаю, у каждого русского человека сегодня есть кто-то, кто погиб на фронте, кто воевал. И с годами будет увеличиваться число людей, у которых есть родственники, были родственники, которые воевали по обе стороны фронта. Да. Просто так строится человеческая генеалогия. У каждого из нас сегодня есть предки, которые в XI веке жили в Германии, и предки, которые в том же веке жили в Польше или в России. Значит, примирение не означает бросать камнями в предков. Конечно. Покаяние. Мы же каемся в грехе, который восходит к Адаму и Еве, но это не означает, что мы осуждаем Адама и Еву. Это означает наоборот. Мы принимаем на себя, мы их любим, скажем так, мы не считаем себя лучше, но именно потому, что мы не лучше, мы считаем возможным от их имени в том числе начать процесс примирения. А как, с кем, как это должно проявляться внешне, давайте об этом тогда поговорим во второй части нашей передачи. Мы ее продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружены тела еще двух человек. Число жертв аварии возросло до 66. Поисковые работы продолжаются. Еще есть люди, судьба которых неизвестна. В воскресенье в Хакасии пройдут похороны 25 погибших. Юнусбек Евкуров прибыл в Ингушетию, прерывав курс реабилитации после ранения в связи с нестабильной ситуацией в республике. Президент Ингушетии был тяжело ранен в результате покушения 22 июня. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» провело в центре Москвы митинг и шествие в память о погибших в дни августовского путча. Около 10 участников акции были задержаны милицией. В Латвии, Литве и Эстонии проходят мероприятия, посвященные предстоящему 20-летию так называемого «Балтийского пути» – массовой акции за независимость от Советского Союза. Министр иностранных дел Ирака Хошьяр Зебари считает, что к серии взрывов в Багдаде могли быть причастны силы безопасности. В результате серии нападений в среду в центре Багдада погибли около 100 человек, более 500 были ранены. В Сеуле впервые за последние почти 2 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников Южной Кореи и КНДР. В Афганистане член руководства движения «Талибан» объявил о назначении нового руководителя движения вместо Байтулы Мехсуда, о вероятной гибели которого неоднократно сообщалось в последние дни. Лидером талибов стал Хакимулла Мехсуд, влиятельный полевой командир и близкий соратник Байтулы Мехсуда. Религиозные деятели Ирана призвали президента Махмуда Ахмадинеджада не включать в состав правительства женщин. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную примирению. Обращаю ваше внимание, именно примирению, а не прощению. Особенно русское слово «прощение» означает в сущности опустошение от слова «порозжий». Прощенником на Руси называли раба, холопа, которого отпускают на волю. В английском языке, вообще вот в германских языках, там корень «forgive», то есть «отдать». Примирение – это довольно активный процесс, когда я что-то отдаю. Отсюда известная и в русском языке уже теперь идиома «простить» означает «забыть». По-английски это очень понятно, это каламбур. «Forgive is to forget». Однокоренные, в сущности, слова. Но прощение тогда – это именно односторонний процесс, подставление щеки. Это процесс за свой счет. Я готов рискнуть и погибнуть, но я прощаю. Примирение же в его полном смысле – это процесс, когда обе стороны дают, и никто не собирается погибать и умирать. В этом смысле Евангелие говорит о примирении людей с Богом во Христе Иисусе. Это примирение не конец отношений, не ударили по рукам, решили все забыть и разошлись, а начало новой совместной жизни. И это примирение в России, это, безусловно, мне кажется, слово новое, и вот не хочется это слово произнести. И вот сообщение на пейджер, например, от Александра сказано: «Любите врагов своих, своих личных, гнушайтесь врагами Отечества, сражайтесь с врагами Господа. Те, кто сейчас с нами правит, враги и Отечества, и Господа, потому что они сознательно развращают народ и стараются превратить его в скота». Тут я прервусь, потому что идет уже призыв к вооруженному восстанию и свержению, а передача посвящена примирению. И тот же Александр продолжает: «А почему надо обращаться обязательно к русским? Почему бы не обратиться к евреям? За ними тоже много чего есть. Они пошли в диссиденты. Русский народ понес огромные потери. А с их стороны никакого покаяния. Сначала учили нас марксизму, теперь учат демократии». Конец цитаты. Павел Бегичев, пастор, христианин веры евангельской. Как быть действительно? Потому что кажется лицемерием, а я знаю такие случаи, когда люди в 70-е годы садились и начинали как мантру повторять: «Мы христиане, мы верующие, мы любим Леонида Брежнева, мы примиряемся, мы никого не ненавидим» и так далее. Но ведь это же было гнусненько.
Ну, всегда есть, это очень тонкая грань. Льюис, по-моему, сказал хорошую фразу: «Трудные заповеди Господа обязательны для исполнения тем, для кого они трудны». На самом деле, есть подлецы, которые и так ненавидят своих родителей, и для них слова Христа: «Если кто любит меня более чем отца или мать, тот недостоин меня», для них эти слова вроде как индульгенции, как отпущение их греха, они и так ненавидят. Так что, на самом деле, быть пацифистом трудно тому, кто по природе своей смел и дрочлив, может быть.
Да, кто не такой?
Ну, я знаю людей, которые просто трусливы, им удобно быть пацифистами. Точно так же и здесь. Понятно, что любить Брежнева, любить современных олигархов там, и так далее, или вообще современные
мировые... Не надо оглашать весь список.
Да. Я понимаю. Это трудно, но для тех, кому это трудно. Понятно, что всегда есть люди трусливенькие, подленькие, которые будут об этом заявлять. На самом деле, ведь в этом и есть христианский идеал. Возлюби, возлюби без всяких предварительных условий. Не если, я вынужден не согласиться тоже с автором вот этого сообщения, нет предварительных условий. Нигде в Евангелии я не вижу для того, чтобы возлюбить. Это все ветхозаветные отношения. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Христос говорит: а я говорю, любите. любите всех.
То есть в Евангелии не сказано, что ненавидеть врагов Отечества?
Конечно.
Ах, значит, слушатель неверно процитировал, прошу прощения. Да, да. У нас звонок из Москвы, Петр. Добрый вечер, спасибо, что подождали.
Добрый вечер, спасибо вам. Ну вот у меня есть две фотографии, я был на экскурсии в Латвии 3 года назад. Одна сделана в городе Лимбаже, это 60 километров от Риги, на кладбище. Экскурсовод нас водил. Там, значит, такая гранитная дощечка и свастика на ней, ну, положена к некому мемориалу. Зашли в лютеранский храм, а в православный, который там в 50 метрах был, нас не повели. А вторая свастика у меня сфотографирована, это 100 метров от статуи Свободы в городе Риги. Может быть, ее сейчас там убрали. Это большая гранитная доска, там меч, свастика, 100 метров, если встать спиной к статуе Свободы. Вот, примирение, конечно, возможно. Да, и был ожесточенный спор с экскурсоводом. Да, мы, я говорил, что вот в Германии свастика, она запрещена государством для применения, употребления. На что нам не сказала, это трудности, ну, немецкого народа, а у нас все по-другому. Это коловорот, это там изобилие. Это наша дорогая символика. Ну, мы долго дискутировали там и по поводу военных, и все прошлого, где кому жить. Сошлись на том, что права человека-то надо соблюдать раз, и добрыми делами наши грехи перед Господом Богом и перед нами самим замаливать. В общем, разошлись достаточно мирно. Ну, вот перемирие-то, оно, видите, как? Оно, конечно, возможно, но только через добрые дела, только через права человека. А сейчас они в Прибалтике нарушаются, да и в России... И государство у нас получается не правовое, а права, свободы. Тогда будет лучше. Но это проблема вечная. Будет то перемирие, то вражда. Так уж мир устроен. Я, кстати, тут скептик. Спасибо вам большое.
Спасибо, Петр. Вы скептик нашей передачи с христианской точки зрения. Христианство – это прежде всего вера, как победа над скептицизмом, отчаянием. Это действительно победа надежды. Мне кажется, что можно сузить пример, сделать его конкретнее, потому что люди, которые сражались с Россией под именем СССР в Прибалтике или на Украине, сражались под знаком свастики, латыши и украинцы. А давайте возьмем более... российский пример, армия генерала Власова, которая тоже выступала под нацистскими знаменами, под нацистскими лозунгами. Почему? Потому что других не было. Потому что люди были загнаны в такой вот угол. Донские казаки, белая эмиграция, которая часть была на советской стороне, но часть все-таки пошла на сторону Гитлера. Почему? Ведь разве в этом не было вины тех жителей России же, тех же русских, которые... причиняли зло казакам, которые проводили коллективизацию, которые убивали своих соотечественников, не оставляя им другого выхода, как с оружием в руках, идти и искать знамена, под которыми можно свергать власть, убившую твоего отца. Значит, часть вины лежит на русских за русских же. И вот здесь вот перемирие, мне кажется, это тупиковый путь. Почему? И надо ставить вопрос о примирении. Это не примирение русских с латышами. Это, прежде всего, примирение русских с русскими. Примирение... Но вот здесь я опять обращусь к нашему участнику, психологу Любови Жуковой, потому что, смотрите, вот всю передачу, звонки и замечания показывают, какая тонкая вот некая точка, вот признать свою вину или перевалить на другому, и сказать «да, я виноват», или сказать «я виноват, но он виноват первый». И вот как только мы переходим, он виноват первый, все, и возможность примирения закрывается, шлагбаум опускается, Евангелие заканчивается. Как бы вы сказали вот в этой точке неравновесной, когда перед человеком выбор, все-таки признать вину или свалить на другого? Вот что это, только благодатью? Или есть какой-то рациональный выход к примирению? Как это возможно?
Я думаю, что способность признать свою вину и сделать шаг в сторону примирения связана в первую очередь с личностной зрелостью. Личностной зрелостью или просто зрелостью нации, какой-то группы людей, индивидуальной личной зрелостью какого-то человека. И вот это можно назвать и благодатью, потому что личностная зрелость предполагает определенное понимание собственной ответственности, понимание собственных прав и обязанностей. То есть такое более-менее... внятное понимание себя и своего места в этом мире.
Да, Люба, вот я просто, как сказать, когда мне говорят об ответственности, мне сразу делается скучно и хочется куда-то убежать. Вот то, что
в этом и проблема. В этом и проблема. Нам хочется убежать от ответственности. Мы не хотим брать на себя ответственность.
Ну, я имел в виду, что я готов взять ответственность, но я имею в виду, что личная зрелость, вот личная зрелость христианина, мне кажется, измеряется молитвой. Насколько я молюсь, настолько я созреваю, как христианин. Если я называю себя христианином, но не молюсь, я могу принимать ответственность, бить поклоны, поститься, но я еще не христианин, я не личность, как христианин. Просто я к чему? Один из инициаторов американского движения за примирение, автор замечательной книги, выходившей, вышедшей лет 5 назад и на русском, Джон Доусон, сам из Новой Зеландии, но живет последние 20 лет в Сан-Франциско, в самом таком афроамериканском квартале, не считая Голыдьба. И вот он пишет, процитирую: «Примирение происходит тогда, когда между нами и нашими бывшими врагами устанавливаются близкие отношения, и мы с радостью общаемся с людьми, которые вызывали в нас раньше только горечь. Такое чудо возможно только благодаря кресту Иисуса Христа. На кресте милость восторжествовала над судом. С креста в мир течет поток примирения». Конец цитаты. И это к чему? Лично зрелый человек – это тот, кто умеет говорить. А если русский простит латыша, и оба разойдутся и будут заниматься своими делами, это же еще, как я понимаю, не примирение? Или как? Вот как научиться говорить, вы бы посоветовали?
Для того, чтобы говорить, нужно искать точки соприкосновения и искать необходимость вообще в этом диалоге. И, знаете, диалог предполагает участие двух сторон, как минимум, да, а полилог – участие большего количества сторон. Если кто-то не находит потребности в этом диалоге, мне кажется, то, что вот если мы сейчас так берем пример с Латвии или там с Прибалтикой в целом, то в данном...
Люб, а давайте возьмем по Евангелию. Враги человеку, домашние его. Отец не говорит с сыном. Не говорит 5 лет, 10. Не чувствует потребности. Обиделся сын, отказался вынести ведро. И вот может и 20 лет молчать, мне кажется. Бывают такие случаи.
В таком случае я могу сказать, что здесь отец ведет себя так же, как повел бы себя маленький ребенок. Отец ведет себя как незрелый христианин. Потому что он, как отец, не берет, как христианин, не берет на себя, не исполняет свои обязанности по воспитанию своего сына.
А он воспитывает молчанием.
Общение. Нет. Молчание – это избегание общения. Молчание – это избегание каких бы то ни было контактов. И поэтому это мы можем найти миллион оправданий любому своему действию. Но как взрослые люди, да, зрелость для меня предполагается... определяется не возрастом физиологическим, а личностным возрастом. То есть я, как взрослый человек, понимаю, что это мой ребенок, и если я его не воспитаю, если я не буду с ним общаться и объяснять ему, что есть хорошо, что есть плохо, он найдет кого-то еще, и тогда это не будет результатом моих усилий.
Говорила Любовь Жукова, наверное, Бог Отец потому и посылает Христа, что ему хочется, чтобы дети с ним поговорили. И этим Господь отличается от нас, земных отцов, которые спокойно живут и не испытывают потребность, чтобы ребенок с ним общался. Ой. У нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас. Александр?
Добрый вечер, да. Яков Гаврил. И уважаемый гости. Скажите, пожалуйста, вот 2000 лет назад как распяли Иисуса Христа. И вот народ, примирился ли он со Христом, который его распинал? Вот, потому что складывается, что вроде бы как бы борьба за мир идет, а если народ-то не примирился, то получится только война, ведь будет только войны и войны.
Александр,
а какой... вроде мирный был человек-то Иисус Христос.
Александр, вы какой народ имеете в виду?
Евреев, в Иерусалиме.
Говорит Павел Бегичев.
Ну, на самом деле, это очень старая сказка про то, что евреи распяли Христа и до сих пор с ним не примирились. На мой взгляд, в распятии Христа повинен абсолютно каждый народ, в том числе и русский, ни в коей мере не меньше. На мой взгляд, уж если говорить о вине в распятии Христа, это вина каждого человека в отдельности. И поэтому я не могу нести ответственность за примирение с Христом евреев, словаков и новозеландцев. Я могу нести ответственность за свое личное примирение с Христом. Могу призывать все народы примириться с Богом. Собственно, в этом служении примирения. Вот. А что касается вообще примирения, интересно, вот вы говорили, отец Яков, да, о молитве, да, интересно, что апостол Петр пишет, чтобы мужья с женами обращались благоразумно, дабы не было препятствий в молитве. Я вот, да?
Ой, какие мы все-таки сволочи, я имею в виду мужей, что нам нужно объяснять такие вещи.
Да, да, да. Интересно, что если я накричал на ребенка, поссорился с женой, я лично всегда ощущаю то, что я молиться после этого не могу. Поэтому, честно говоря, мне трудно понять людей, которые остаются в конфликтах довольно-таки долгое время.
Вы христианин веры евангельской, а будь вы православный...
Я бы даже сказал, даже евангельский христианин.
Евангельский христианин,
да.
Прошу прощения. А так, будь вы православный, вы бы отслужили молебен и чувствовали себя прекрасно. Или будь вы католиком, отслужили бы там, помолились бы по четкам и чувствовали себя прекрасно. Молитва ведь тоже бывает разная. Она бывает формальная, зато коллективная, а бывает неформальная, зато
личная. У евангельских христиан масса способов провести формальную молитву.
Вы и правы? У вас тоже.
Конечно, конечно.
Ну, воистину, христианство единое, и грехи у нас у всех совершенно общие. У нас звонок из Москвы, Людмила Александровна. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, спасибо за такую передачу. Я первый раз в жизни на «Голосе». И я хочу сказать вот что. А, например, Троцкий, Юровский, Бранштейн и так далее. Когда же вот еврейский народ покается? Сколько в стране евреев с Лениным принесли горе?
Людмила Александровна, вы хотите со стороны евреев покаяние или примирение?
А?
Вы хотите покаяние или примирение с евреями?
Покаяние и примирение.
То есть вы со своей стороны хотите тоже в этом участвовать?
Ну, я хочу хотя бы, чтобы вы это, что-то сказали по этому поводу. Конечно, участвовать.
Ага, хорошо. Вот Любовь Желудева, наш психолог, в тех вот протестантских, я бы сказал, методичках по примирению, например, в качестве последней стадии примирения указывается реставрация, то есть восстановление. Ну, если вспомнить Евангелие, там один из героев от радости, что к нему, грешнику, зашел Спаситель в дом поучаствовать в пиршестве, говорит: «Все, кого я чего обжулил, отдам вчетверо». Ну, теперь спрашивается, вот человек хочет, чтобы евреи покаялись перед русскими за все, что они украли, за всю выпитую кровь христианских младенцев, хочет покаяния и примирения. Кто что кому должен в этой ситуации воздавать, на ваш взгляд? Или как оценить вот такую постановку вопроса о примирении? Любовь Желудева.
Ну, я думаю, что можно посмотреть на этот вопрос чуть более глобально, и вообще тогда наступает понимание, что мир, в принципе, несправедлив. И всегда кто-то кого-то обидел, кто-то чего-то лишился, и всегда можно найти виноватого, и можно испытывать чувство несправедливости по отношению к себе там, и так далее. Ну, давайте вспомним, сколько там впоследствии пострадало евреев, да, впоследствии, когда были годы репрессий в стране. Мы можем все друг перед другом просто покаяться и помириться, примириться и признать, что все это было несправедливо, и двигаться дальше. До тех пор, пока мы будем топтаться, искать виноватых, лелеять и взращивать в себе чувство жалости к самим себе, вот так невозможно примирение. Мне кажется, что примирение – это активные действия, направленные на сближение, причем с обеих сторон. И оно предполагает желание изменить что-то и закрыть некую проблему однажды.
Изменить что-то или изменить кого-то? Включает ли примирение изменение себя, жертвы или преступника?
Я думаю, что изначально происходит изменение внутри кого-то, а потом происходит изменение чего-то, ну, то есть ситуации конфликтной. Пусть это латентный конфликт, может быть, скрытый, как бы он такой вялотекущий, да, вот, но тем не менее он существует. И именно поэтому возникает проблема примирения. Если нет конфликта, то зачем примиряться?
Говорила Любовь Желудева, у нас звонок из Москвы. Иван Иванович, добрый вечер, прошу вас. Иван Иванович.
Алло.
Да-да.
Алло, это Сергей звонит.
А, Сергей, прошу вас.
Да. А скажите, пожалуйста, я не понял ваши слова по поводу сказок, что евреи распяли Христа. Ведь это же Евангелие написано, что, по крайней мере, верховство хотело этого и участвовал, присутствовал при распятии. То есть вот непонятно вот эти ваши слова, даже очень шокирующие как-то.
Сергей, чуть-чуть повторить, если можно, потому что было очень неразборчиво.
Мне непонятен вот слова, которые сказал ваш гость, так, о том, что это сказочка, о том, что евреи распяли Христа.
А, Сергей, давайте, чтобы быть кратким, я даже не буду Павлу давать слово, я напоминаю, Христа распяли не евреи, а римская власть, руками сирийских, видимо, солдат прежде всего. Рассказ евангелиста Матвея о том, что какая-то толпа на площади говорит, что кровь его на нас и на детях наших, не дает ни малейшего основания говорить о вине всего еврейского народа. Пожалуйста, кто стоял на этой площади, я думаю, все погибли в 70-м году. И именно это, я думаю, имел в виду евангелист Матвей, что разрушение и гибель Иерусалима были в том числе наказанием и за этот грех. Что до примирения, то я скажу так. Вот приходит сообщение на пейджер, что, цитирую, Геннадий Григорьевич, примирение и терпимость прежде всего должна демонстрировать церковь. Вот я бы сказал с радостью, что в числе такого примирения и католическая, и протестантская церковь, отчасти православная, в последние 40 лет продемонстрировали примирение именно с евреями. И именно в вопросе о том, распинали ли они Христа. Этот взгляд, что распинали, является классической по Фрейду проекцией, вытеснением своей вины на другого. Они распяли, а я не распинал. А между тем, человек, который уверен, что евреи разорили его страну, а вот его личное воровство на работе лампочки к этому отношению не имеет, этот человек переносит на евреев свою личную собственную вину. Тогда я еще раз, значит, цитирую наших слушателей, потому что сообщения на пейджер идут очень интересные. Александр, не надо все валить в одну кучу. Если у какого-нибудь казака большевики убили отца, этому казаку никто не мешал откопать обрез, пойти и поубивать каких-нибудь чекистов или партаппаратчиков. Но переносить свои личные обиды на всю страну и становиться под знамена Гитлера, такой иудин грех, не прощается, и никакое примирение тут невозможно. Конец цитаты. Павел Бегичев, пастор, а если к вам придут просить прощения за предательство? Вы же, наверное, как всякий человек, сталкиваетесь с предательством. Здесь примирение возможно?
Безусловно, возможно. И я скажу, что это не пустые слова для меня. Мне приходилось сталкиваться с предательством, и приходилось прощать предателей.
Нет, с предательством сталкивались все. А вы сталкивались с предателями, которые предлагают примириться?
Да.
Это ваше счастье, это благословение Божие.
Да, 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 да. И даже, ну, я сталкивался с предателями, которые не предлагали примиряться, и тогда я делал первые шаги к примирению. Это, на самом деле, вот как, вы не как вам не нравится слово «ответственность», да? Так и мне оно вот не нравится. Я могу сказать, что это долг, высокий долг христианина. Но на самом деле я скажу, что это внутренняя потребность, потребность как дыхание. Потому что, конечно, очень сложно человеку, не христианину, это объяснить. Все равно, что слепому объяснять, что такое красный цвет. Когда ты живешь Христовой благодатью, когда тебе прощены грехи, ты просто не имей, ты не бывает так, чтобы ты находился в каком-то затяжном конфликте с кем бы ты ни было, да, то есть это настолько противно христианской природе и вообще общению с Христом, что, ну, ты просто пойдешь и будешь искать примирение. Я уже не говорю о тех словах, да, что если ты приходишь к жертвеннику и вспомнишь, да, что брат против тебя имеет, пойди и примирись с ним, а ведь к жертвеннику, собственно, мы приходим все ежедневно, ежечасно, если говорить высоким стилем. Невозможно это, и это не просто, опять же, от ума идет, от того, что, ну, надо же, ну, да, я должен исполнить заповедь. Это откуда-то изнутри. Мне сложно это объяснить, я понимаю, что я сейчас говорю какие-то странные, может быть, вещи, но, тем не менее, это так.
Если сложно объяснить пастору, слово психологу. Любовь Желудева. Тот же британский богослов Джон Милбанк писал, что от креста на Голгофе течет две реки. Одна река с водами забвения, а другая река с водами памяти. То есть примирение, считал он, оно включает в себя и забвение, и память. Из того, что нам сегодня говорили слушатели, у меня ощущение, что главное препятствие на пути хотя бы понять, что примирение необходимо, это очень хорошая память на чужое зло, фиктивное или настоящее, И неумение забыть это зло, иногда совершенно фантастическое, и в то же время неумение помнить вот какую-то радость жизни от мира. Как бы вы, как психолог, как верующий, сказали, вот как сделать, как научиться плыть по обоим рекам одновременно?
Сложная задача. Если бы кто-то знал рецепт, наверное, больше людей было бы счастливых и меньше было бы конфликтов. Я думаю, что это очень индивидуально. У меня нет рецепта и ответа на этот вопрос, который помог бы большинству слушателей, да, найти способность помнить и забывать одновременно.
Хорошо, а для себя как вы это решаете?
Для себя достаточно просто. Я стараюсь прощать тех, кто просит о прощении, и тех, кто не просит о прощении. Забывать обиды мои собственные, которые мне были когда-то нанесены. И помнить о том, что когда я была неправа, и стараться просить за это прощение, искать прощение, если возможно. Вот, наверное, так.
Аминь, говорила Любовь Желудева. И в заключение опять нам пишет Александр о том, что, цитирую, «Что вы обманываете слушателей? Причем тут сирийские легионеры Христа? Большинством голосов приговорил Синедрион. Пилат только утвердил приговор». Конец цитаты. Я скажу, да, давайте, соглашусь. Христа распял Синедрион. Что это означает? Это означает, что в гибели Христа повинны все органы власти, все безличные властные структуры. Тогда в гибели Христа повинен и Конгресс США, и французский парламент, и Верховный Совет, и Государственная Дума. Повинны все, кто уходит от личной своей жизни, от личного выбора куда-то во властные отношения. Поэтому примирение, в том числе и с евреями, и с немцами, и с кем угодно, оно начинается с того, что человек становится человеком перед Богом и перед другими людьми. Родиться как человеком, а не как сгустком памяти о зле, которое тебе причинили, и сгустком забывчивости о том зле, которое исходило-то ведь от тебя. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную примирению. Вел программу Яков Кротов. У нас в гостях были Любовь Желудева, психолог, лютеранин и пастор-христианин Веры Евангельской Павел Бегичев. Через 10 минут в эфире программа Виктора Ерофеева, посвященная табели о рангах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граница Ирака до сих пор открыта. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходят как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».